Проект «Мы вместе».
Далеко не каждый народ может похвастать сегодня тем, что сберег для потомков свою традиционную культуру. Украинцам же есть чем гордиться. Коллекция украинских народных музыкальных инструментов весьма богата и разнообразна. В разное время она пополнялась инструментами, рожденными и получившими признание далеко за пределами Украины. Такими, например, как скрипка, домбра или аккордеон. Инструментами, которым украинцы нашли применение в своем народном творчестве. Но самое почетное место, безусловно, занимают звонкоголосые свидетели слез, боли, радости и свершения надежд многострадального народа на протяжении многих столетий – кобза и бандура. Бандуру часто называют кобзой и наоборот. Между тем, это разные инструменты. Если бандура ближе к гуслям, то кобза – к лютни. Впрочем, о происхождении и о родственниках этих инструментов ведутся споры до сих пор, как и о времени появления их в Украине. Арабский географ Ибн Даста в книге, датированной 925 годом, писал: «На самой границе славян лежит город Киев. Все славяне – идолопоклонники. Больше всего они сеют проса. Во время сева берут они зерна проса в ковш, поднимают его вверх к небу и говорят: „Господи, Ты, одаривавший нас едой до сих пор, одари нас и теперь“. Этот обряд сопровождался игрой на лютне, гуслях и сопилке. Лютня у них восьмиструнная. Количество струн на увиденной лютне Ибн Даста удивило, что позволяет нам сделать вывод: необычную лютню увидел географ, а новый, но близкий к лютне инструмент. Скорее всего, речь шла о кобзе-бандуре. На фресках Софиевского собора в Киеве, датированных XI веком, изображена группа музыкантов, один из которых держит в руках инструмент, чем-то напоминающий бандуру. Этих музыкантов можно назвать предшественниками знаменитых украинских кобзарей.
Кто крепко на Бога уповая, тот недвижим смотрить на вся злая, ему ни в народе мятеж бідний, не страшен учитель звіровидний.
Кобзари утверждали национально-патриотический дух народа. Кобзари отображали самые важные события жизни украинцев на протяжении многих веков и призывали их к борьбе против тех, кто хотел поработить свободолюбивый народ. Кобзари прославляли боевые походы войска Запорожского, в котором сами принимали участие. К примеру, Грицко-кобзарь. Попав вместе с собратьями в плен к туркам, Грицко втерся в доверие к янычарам, и те поставили его надзирателем над 20 невольниками. Грицко тут же раздобыл для пленников турецкую одежду и отпустил их на свободу. За это турки ослепили казака и бросили умирать. Но Грицко выжил. Он вернулся домой, играл на кобзе и пел казацкие песни о том, как воевали казаки и как из плена бежали. Рассказывали бандура и кобза про подвиги казаков, где только могли, и были они у казаков в большом почете. Существует легенда о том, как бандура попала к казакам. Говорят, что когда-то явилась казакам сама Украина в образе красавицы-девушки и преподнесла инструмент, который должен был делить с казаками и горести, и радости. Николай Гоголь называл кобзарей хранителями боевой славы Украины и летописцами. Народные певцы передавали из поколения в поколение свое искусство, которое, безусловно, воспитывало в народе патриотизм, что, в свою очередь, вызывало бурю негативных эмоций правителей-поработителей украинцев. Украинский фольклорист Михаил Хай, человек, который организовал и провел множество этнографических экспедиций, отмечает: «Начиная с XIII века, сильные мира сего пытались кобзарей приручить, задобрить, организовать, коллективизировать, сделать из них потешных придворных клоунов. К примеру, императрица Елизавета и кобзарь-любисток. Императрица влюбилась в него. он трижды бежал со двора, но его трижды ловили и насильно привозили обратно. В конце концов, он все-таки прельстился этими объедками с царского стола и стал великим дипломатом при дворе. Тех, кого не удалось приручить, просто уничтожали. Так архивные документы XVIII века свидетельствуют о казни трех кобзарей – Прокопа Скряги, Сокового и Василя Варченко. Первые два были участниками вооруженных восстаний. Про последнего из них записано следующее. «Казнить за то, что он вместе с предводителем отряда повстанцев Ремезой обошел много сел и местечек и гайдамаком на бандуре играл». В большинстве своем кобзарями становились незрячие люди. В народе говорили, что лишь незрячему Бог доверяет свою высшую правду, что через голос и сердце слепого певца он общается с людьми, лечит их души, а значит, к словам слепцов стоит прислушиваться. «Божьими людьми» называли кобзарей в народе. Одним из ярчайших представителей кобзарского цеха является Остап Вересай. Он родился в 1803 году в Полтавской губернии в семье крепостного. Отец был незрячим и зарабатывал на жизнь игрой на скрипке. 4 года ослеп и Остап. Кобзарскому искусству учился у разных мастеров. Более 40 лет Остап ходил по селам и городам Украины. На его творчество обратили внимание Пантелеймон Кулиш, Тарас Шевченко, Николай Лысенко. Побывал кобзарь и в Петербурге. Его пение слушали Чайковский, Римский-Корсаков, французский будущий министр образования Альфред Рамбо, профессор Луи Леже. Под влиянием песен Вересая профессор начал даже пропагандировать во Франции украинскую культуру и читать курс украинского языка. И, конечно же, с особой внимательностью творчество слепого музыканта изучала полиция. Полицию крайне обеспокоила популярность Остапа в Петербурге. В донесении третьему отделению от 17 марта 1875 года отмечается, что «песни, исполненные Остапом Вересаем, могут при теперешних обстоятельствах служить оправданием действий вольнодумцев в глазах народа». Начальник Киевского жандармского губернского управления пишет рапорт высшему начальству о том, что Остап Вересай своими поэтическими песнями и типичным видом способствует возбуждению симпатий к гетманщине. За исполнение песни «Про правду и неправду» Остап угодил в тюрьму. Однако спасла серебряная табакерка, которую кобзарю подарили князья. Табакерка, из-за которой кобзарская община исключила Остапа из цеха. И не потому, что взял подарок, а потому что ходил и хвалился. А согласно устному неписанному закону, это было запрещено. Непростые условия кобзарской жизни заставляли слепых певцов создавать братство. В братствах были свои атаманы, сотники, казначеи, свои мастера и ученики, которые в течение нескольких лет осваивали кобзарское искусство игры на инструменте и пение. Кроме того, члены кобзарского братства должны были неукоснительно придерживаться установленных правил. В противном случае кобзаря ожидало наказание. Существует свидетельство и того, что кроме исполнительского мастерства – ученики перенимали от наставников и определенную тайную информацию. Например, приемы самообороны. Известно о существовании у кобзарей устьянских книг, содержание которых нельзя было разглашать под страхом смерти. Были у кобзарей и свои тайные песни. Например, песня про жачку. Возможно, идет речь о дьяке. Песня состояла из 14 вопросов нечистого и ответов жачки на них. Исполняли эту песню все присутствующие на собрании кобзари, и песню эту никто не смел прервать. Известно и о тайном, так называемом либийском языке, и о танце «Либийская скакомка». Исполнять этот танец разрешено было в присутствии только членов братства. Существовали кобзарские молитвы, заговоры. И сегодня в Украине существует кобзарское братство, членом которого, как и когда-то, стать крайне сложно. Несколько раз в год кобзари из разных уголков Украины съезжаются на сборы. На них решают, кого принять в братство, кого исключить, кому выдать разрешение на набор учеников, а кому нет. Женщин братства не принимают. Кобзари считают, если женщина возьмет бандуру или кобзу в руки, инструмент замолчит навсегда. Между тем, некоторые представительницы слабого пола то ли по незнанию, то ли по причине полного отсутствия предрассудков давно освоили вышеупомянутые инструменты. Кобзарское искусство в Украине возрождается вновь. Более 70 лет кобзари вынуждены были скрываться. В 20-е и 30-е годы прошлого столетия, когда любое проявление свободы незамедлительно душили, кобзарям было запрещено передвигаться по стране. Пить дозволялось, только со сцены и в назначенное властью время. Из репертуара была изъята значительная часть дум, псалмов, которые тут же заменили произведениями советских авторов. А в середине 30-х никто сегодня не знает точной даты, но когда-нибудь и эта тайна будет раскрыта. В середине 30-х власти организовали съезд кобзарей. Одни говорят, что проходил он под Харьковом, другие – под Москвой, третьи – аж где-то на Воркутинской дороге. Кобзарей сбросили в яму, в мороз облили водой, и они там все замерзли, слепые и беспомощные. Тех, кто не был на съезде, нашли позже и отправили в лагеря. Кого-то расстреляли. За пару лет было уничтожено несколько сотен кобзарей. В 50-е годы кобза и бандура возвращаются в украинскую народную музыку. Но под их аккомпанемент звучат другие песни. Репертуар тщательно изучают чиновники от культуры. Эти инструменты по-прежнему вызывают у власти подозрения, как представители украинского буржуазного национализма. Шли годы, а ситуация не улучшалась. Из воспоминаний участниц черкасского трио бандуристок «Верена». В 1985 году мы были на гастролях в Никарагуа. Открытие нашего турне выпало на день рождения вождя мировой революции. Нам тут же было приказано за одну ночь разучить хит того времени, и «Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди». Мы отказались. После чего мы на 3 года стали невыездными. Но времена меняются. И сегодня новое поколение старается возродить традиции предков. Голоса кобзы и бандуры звучат увереннее. Более того, находятся люди, которые доказывают, что эти инструменты способны, образно говоря, идти в ногу со временем. Украинский бандурист Роман Гриньков открыл миру бандуру, которая не боится современных ритмов. Он активно сотрудничает с Алдемиолой. Непревзойденный Минухин представлял бандуру не иначе, как младшую сестру скрипки. Знаменитый Джон Уильямс признал бандуру как полноправный концертный инструмент. Сегодня бандура звучит и на джазовых концертах, и в составе рок-групп. У кобзы, правда, меньше возможностей, но не стоит забывать о возрождении кобзарства. История продолжается.
Проект «Мы вместе».